И Миланский эдикт был вынужденной мерой. Почему два императора решили именно в 313 году выпустить документ о примирении религий в Римской империи?
Они были не первые. Собственно, первым был их предшественник Галерий, который выпустил эдикт о веротерпимости за два года до этого, в 311 году. Но действительно, между этими эдиктами та разница, что Галерий просто разрешил христианам отправлять свой культ, а действительно Миланский эдикт еще объявил в принципе, во-первых, что все религии равноправны. И это вообще первое такое заявление в истории человечества. А во-вторых, обещал вернуть христианам конфискованное у них имущество и признал их именно как церковь. Так что тут действительно в этом смысле Миланский эдикт совершенно революционное постановление. Я думаю, что оба императора убедились, и Константин, и Лициний, которые приняли это решение, убедились в том, что контрпродуктивно бороться с общественным настроением, которое распространилось так сильно в империи.
А мучения христианских проповедников прекратились в Римской империи после подписания этого эдикта? То есть там сжигать их, сдирать кожу живых, топить в море? Перестали тех, кто потом был провозглашен святыми христианской веры?
Ну, мы можем, конечно, сомневаться в том, что все происходило ровно так, как написано в мученичествах. Мученичеством рознь, конечно. Но, в принципе, примерно можно считать, что за время великих преследований, ну, примерно 10 лет длившихся, с 303 по 313 год, за эти 10 лет, по, ну, очень, разумеется, приблизительным подсчетам, погибло от 3 до 3,5 тысяч человек. Что, конечно, много. Разумеется, очень много. Но, да-да-да, конечно, этот эдикт, он имел разное значение для разных частей империи. На Западе гонения на христиан были более слабыми, на Востоке более сильными. Но, как бы то ни было, разумеется, эдикт Галерия прекратил формально эти преследования. В Миланский эдикт окончательно положил им конец. И вплоть до 378 года, когда уже теперь христиане начали преследовать язычников, действительно, в Римской империи царила совершенно идеальная веротерпимость.
Сергей, скажите, пожалуйста, Миланский и Никомедийские эдикты официально покончили с главенством язычества в Римской империи? Верно я понимаю, что язычество было официальной религией до этих двух документов? И что это означало?
Ну, странно говорить о язычестве как о некой единой религии. Все-таки язычество признает плюрализм религиозный. Признавали многих богов, в том числе признавали богами римских императоров. Для всякого язычника никакой проблемы нет в том, чтобы признать, что существуют другие боги, помимо его собственного. Именно поэтому даже подданный империи, который поклонялся, скажем, богу-крокодилу в Египте, не имел никаких проблем с тем, чтобы принести жертву богу-императору, живому богу римскому. А у христиан именно с этим были проблемы. Преследование христиан носило, ну, не сугубо все-таки религиозный, а религиозно-политический характер. Нам трудно это понять. Просто обязанности языческого почитателя совпадали с обязанностями римского гражданина. Ну, это, так сказать, наследие, которое оставила полисная система, где все было соединено воедино. И в этом смысле отказ поклоняться римскому императору как богу был естественным образом политической нелояльности. И именно Миланский эдикт объявил, что поклоняться богу можно каким угодно образом. То есть он разделил, так сказать, религиозные обязанности и гражданские обязанности, и в этом совершенно неприходящее значение Миланского эдикта в истории человечества.
Но бога равный статус императору он не отменил?
Формально говоря, конечно, отменил все-таки. Ну, христиане не поклонялись императору как богу. Хотя фактически, разумеется, уже то, что произошло с образом самого Константина, показывает, что тут был сложный очень компромисс. Разумеется, победа христианства привела к сращиванию христианства с тем языческим культом, который имел место в империи до этого. Например, мало кто сегодня задумывается о том, почему папу Римского называют понтифик. Понтифик слово означает тот, кто делает мосты по латыни. Он такой почетный великий мостостроитель. Так вот, этот титул достался папе Римскому от, собственно, императора христианского. А христианский император был великим понтификом, потому что он был жрецом. Это был титул верховного жреца языческого города Рима. Так что смешным образом даже глава Западной христианской церкви носит сегодня титул языческого жреца. Это действительно одно из таких ироничных последствий этого сращивания с христианством, государственным культом. культом. Конечно же, Константину и другим императорам не поклонялись как богам, они были императоры Божьей милости. И этого забывать нельзя. Они отказались от своего статуса личной божественности.
Как относятся к Константину Великому в плане его прогрессивной роли? С одной стороны, основание Константинополя, Миланский эдикт, выдающиеся военные завоевания, новую жизнь он вдохнул в огромное римское разваливающееся или испытывающее проблемы государства. С другой стороны, человек-то был жестокий, ведь и Лициния, своего соподписателя Миланского эдикта, велел задушить, и сына старшего за роман с второй собственной женой убил, и жену тоже не пощадил. Он, по-моему, провозглашен святым православной церковью, но не римско-католической.
Константин был гениальный политик, он держал нос по ветру, он провел сложнейшую комбинацию в обстановке огромного количества конкурентов, он всех их победил в борьбе за власть, утвердился в качестве единственного правителя. Я напомню, что он начинал в системе, введенной его тоже великим, но по-другому совсем предшественником Диоклетианом, который ввел такую четверную систему управления империей, невероятно сложную. И она при нем работала, а после него работать перестала. Но в результате в Римской империи было более-менее два, а иногда четыре легальных соправителя. Константину пришлось с этим совсем иметь дело. Он постепенно, одного за другим, уничтожил всех своих законных соправителей и стал опять единовластным правителем. Для этого он применял меры фантастически жестокие, разумеется. Он был политиком и все. И к религии христианской он относился очень инструментально. Понимал, что она пользуется успехом у подданных и решил этому не противоречить, а наоборот это оседлать. Чего нельзя сломать, то надо возглавить. А уж о том, что церковь любит победителей, что по моему будем говорить, разумеется, она всегда встает на сторону, в общем, сильного, и в этом ее великая гибкость проявляется.
Историкам известно, как изменилась повседневная жизнь подданных Римской империи после подписания Миланского эдикта. Что, собственно, начало после этого дела происходить? Вот наместники императора на местах получили эдикт во всех провинциях Римской империи. Что после этого стало происходить?
После этого, разумеется, были действительно возвращена собственность. Христианские церкви, как конгрегации, были освобождены от налогов. Церковь начала активно заниматься благотворительной деятельностью. Кстати говоря, на этих путях она, вообще говоря, и снискала основные симпатии, и вообще в значительной степени именно благодаря ее социальной роли она и одержала верх именно в общественном мнении над, например, не менее влиятельной и тоже альтернативной по отношению к античному язычеству религии манихейством. Ведь манихеев тоже преследовали и тогда же, когда христиан, с невероятной, если не большей жестокостью. Но эту конкуренцию христиане выиграли именно за счет своих социальных, выражаясь современным языком, с программ. Так вот, в условиях развала муниципальной жизни, в условиях, когда те функции в городах, которые раньше выполняли богатые люди переставали выполнять, уезжали из городов, бежали в свои имения, социальная, государственная поддержка тогда еще была чрезвычайно слаба, церковь активно перенимала функции вот этой вот социальной благотворительности. И мы знаем многие имена выдающихся епископов, которые были выдающимися именно благодетелями своих согорожан. И это, конечно, стало меняться. Но, разумеется, стал меняться статус церкви. Разумеется, люди, которых раньше преследовали, теперь стали получать казенную помощь и так далее от государства в ряде случаев. Вот. Но если говорить о культурной перемене, какой бы то ни было, то эти вещи, конечно, занимали гораздо большее время. В принципе, можно было жить и не замечать особенных изменений на повседневном уровне. Все это происходило не быстро.